Но на нашу беду это было как раз за могилой, у которой был врыт столик и две скамьи. Вся компания с шумом стала усаживаться за стол прямо в двух шагах от нас. На стол они наставили бутылок, положили какую-то еду.
«Ну, за тебя, поплавок! Говорят, ты 3 года служил на флоте, на Тихом океане!»
Пробасил огромный детина.
«Скажи спасибо, что у тебя день рождения, и что мы нашли наконец-то 2 каски, кортик и 2 фашистских креста. А то тебе самому был бы крест за твоего белого муравья!»
Компания заржала на все кладбище.
«А это все ерунда по сравнению с кладом прадеда!»
Неожиданно высоко произнес Растрига.
«Там же и золото, и бриллианты должны быть. А вы ищете немецкие каски, которые еще попробую продать».
«Где это там?»
Прорычал толстяк.
«Где? В каком из муравейников? Там, где белые муравьи водятся, которых нет в природе».
Растрига полез за пазуху и что-то достал. Потом он на столе стал расправлять какой-то лоскут.
«Вот, смотри! Я же не виноват, что тут так нарисовано!»
Обиженно запищал Растрига. Толстяк неожиданно схватил лоскуток, снял его и швырнул прямо в нашу сторону. Компания одобрительно захихикала.
«Ой, мамочка!»
– пискнул Вася, так как комок упал ему прямо на голову.
«Вы слышали?» –
вскочил Растрига.
«Вы слышали? Тут кто-то есть! Это покойники!»
Он опрометью бросился было бежать, но толстяк успел схватить его. У нас с Васей, как от шаровой молнии, встали дыбом волосы. Как только Растрига вырвется из цепких рук толстяка, мы все 3 предстанем перед гробокопателями. Вася так громко всхлипнул, что я сам простился с жизнью.
«Вы слышите?»
– загласил Растрига.
«Там кто-то плачет!»
Он вскочил опять, но вожак прицыкнул.
«Сидеть! Я сегодня добрый! Не так-то и трудно было найти покупателя, как ты думаешь. Мы еще заказ получили, а ты уж сам копай муравейники». «Сидеть, я сказал!»
– прорычал он.
«Будем праздновать, коли начали праздновать. Я не люблю тех, кто мне праздник портит».
Он схватил за грудки и тряхнул бедолагу так, что у того чуть голова не оторвалась. Мне пришла счастливая мысль дернуть Мурзика за хвост. Тот обиженно мяукнул, а собутыльники успокоили Растригу.
«Кошки это, поплавок, кошки! Ты давай-ка выпей штрафной, а то мы уже обмыли продажу фашистского кортика, а ты еще ни в одном глазу. Ну-ка, пей до дна, пей до дна!»
Длинные тощи схватили Растригу и почти силком заставили его выпить полный стакан. Около нас опять сел проклятый ворон.
«Привет, ребята!»
Но уж этой наглости я ему простить не мог и чуть не схватил его за лапу. Но это бестие уже перелетел на стол, стал клевать под дружный смех закуску. Тощий налил ему в стакан водку, и ворон стал ее пить, по птичьи поднимая вверх клюв. А потом крылатый алкоголик запел.
«Забилось сердце сильнее у меня. Я гляну вперед в тревоге, потом соскочи с удалого коня, и вижу я труп на дороге».
Внезапно все вокруг потемнело, налетел порыв ветра, и в мгновение ока все, что было на столе вместе с газетой, было сброшено на землю. Вспышка молнии ослепила нас. Грянул в ту же секунду гром. Мы оказались в эпицентре грозы. Растрига упал на колени и стал молиться, прося прощения за свои грехи. Но тут резанул такой дождь, что пьяная компания, бросив все, кроме водки, понеслась к дому. Один Растрига, подняв мокрое лицо к небу, продолжал молиться. Мы тоже бросились прочь с кладбища мимо этого человека, который даже не повернул головы, когда мы пронеслись мимо, как торпеды. Петя В. Июля. Неужели первый шаг к разгадке? Мы проспали остаток ночи мертвым сном. Сейчас мне кажется, что мы не прибежали, а просто прилетели домой. Но самое скверное, что мы не только не сняли с себя мокрой одежды, но даже не сбросили грязных сандалий. Хорошо, что мама и Лен с утра уехали на рынок в районный центр. Едва я открыл глаза, как тут же вспомнил события вчерашней ночи. Правда, было мгновение, когда подумалось, что все это мне приснилось. И я попытался разбудить друга. «Вася, вставай! Нас ждут великие дела!» Вася вскочил и заорал, как заполошенный.
«Петя! Петя! Бежим!»
Я как дурак рванул к двери, но потом опомнился и едва успел поймать Васю, который собирался выпрыгнуть из окна. «Вася! Вася!» Начал я трясти друга, который был не в себе. Я сунул ему под нос старую пожелтевшую тряпку, на которой был нарисован муравейник, от которого расходились какие-то волны, а под ним был вышит белый муравей. Совсем как наш, только белый. Вася наконец проснулся, и мы бросились к компьютеру. Все-таки мы очень невнимательные с Васей оба. Стоило нам только ввести снимки муравьев в компьютер и увеличить изображение на мониторе, как сразу стало видно, что на соединении головы муравья и туловища стоит крестик. Причем крестик стоит и на муравье в трапезной, и на муравье на полу колокольни. Нам сразу стало все ясно. Во-первых, то, что крестик – это был знак, с помощью которого рисовальщик хотел кому-то объяснить или рассказать что-то. Но что? Во-вторых, изображения обоих муравьев потемнели и наполовину стерлись, а это может обозначать только одно – что они нарисованы очень давно, может, десятки лет назад, а может и сотни. Как теперь узнать, был ли разгадан этот знак? А если нет? В-третьих, и это самое загадочное, муравьи не спрятаны, не скрыты где-то, а нарисованы в тех местах, которые посещает много людей. Может, они предназначены для любого внимательного и наблюдательного человека, который приходил в эту церковь. У нас просто голова пошла кругом, ведь храм уже больше 70 лет разрушен, и его только в прошлом году начали восстанавливать. Нам об этом рассказывал дядя Витя, когда мы были на колокольне. Значит, если 70 или 100 лет назад эти знаки не были расшифрованы, то получается, что мы первые, кто увидел их тайный смысл. Мы разложили распечатки рисунков и начали их внимательно изучать под лупой. В это время в комнату влетел Мурзик. У него было игривое настроение, и он начал бегать за пушинкой, которую гонял по комнате сквозняк. Мурзик взлетел на диван, пробежал как-то боком по книжной полке и рассыпал все бумаги, которые там лежали. Бумаги разлетелись по всей комнате. Рядом со снимком загадочного муравья упал снимок всех трех озер, сделанный нами с колокольни. Васей сидели, вытаращив глаза, как в немом кино. У нас просто перехватило дух, и мы не могли сказать ни одного слова. Контуры муравьев и озер полностью совпадали. Так озера выглядят с колокольни и с нашего дуба. Значит, муравей – это план, это схема наших озер, в которых плавают вот уже 3 недели наши мамы с Элен. Ну и Мурзик. Если бы не он, мы бы никогда не разгадали загадку муравьев. А что же тогда обозначает крест? Не место ли это, где спрятан клад? Но при чем тогда муравейник и белый муравей?
«Петя! Петька!» – радостно завопил Вася.
У него так заблестели глаза, что я за него не на шутку испугался.
«Это не муравейник, это колокол! А это он звонит!»
Вася показал на расходящиеся от колокола волны.
«Понимаешь?» Как только начнет звонить колокол, на колокольню поднимутся люди, и тогда они увидят муравьев.
Это знаки, которые оставили наши предки для потомков. Они верили, что наступят такие времена, когда откроются церкви и зазвонят колокола, тараторил Вася.
«У тебя и голова!» – восхитился я.
Но в эту самую минуту и на меня снизошло прозрение.
«А белый муравей, потому что клад находится в Белом озере! В Белом!»
Петя В.
Когда мы показали девчонкам фотографии озер и муравьев, они нашу догадку вообще превратили в открытие. Оказывается, усы и ноги муравья – это ручьи, которые впадают в озера. Обалдеть!
Теперь понятно, почему ножки муравьев нарисованы не так, как у обычного муравья, но несимметрично.
Мы с Петей пошли, как говорят наши папы, логическим путем.
Так что же люди, жившие более 100 лет назад, могли спрятать у трех озер? Крест расположен у головы муравья. Мол, думайте, кумекайте, разгадывайте.
Вот мы и додумались, что нечего много думать, копать надо. Ведь место на плане указано точно, копать надо со стороны Белого озера. Вместо мам сегодня нас кормила баба Нюра. Она сообщила нам самую последнюю новость. Из района приехала милиция, которая арестовала гробокопателей. А Растригу они взяли в храме. Он плакал и молился. Вася П.
21 июля. Вовка фридайвер. Мы взяли две лопаты, старое ведро, как будто идем копать червей для пап, которые собирались пойти порыбачить. А сами спрятали в ведро рулетку и увеличенные снимки озер и муравьев. Оказалось, что пришли мы к озерам не вовремя. Там в это время было полно ребят. Были там и близнята. «Ой, Даша!» – спрятался Вася за мою спину. Он вообще, как увидел Дашу, сразу стал спотыкаться и прятаться за меня. Я думаю, что это на нем сказываются стрессы последних дней. Я сколько ни всматривался в троюродных сестер, никак не мог понять, что в них может быть такого магического. На берегу было полно народу. Неожиданно мы увидели, что среди всех купающихся был и Вовка-разбойник. Мы рефлекторно схватили лопаты и сжали в руках. «Пусть только подойдет!» Но он даже не глянул на нас ни разу. Вот он подошел к крутому берегу неподалеку от нас. И прямо как спортсмен вниз головой прыгнул в воду. Все, видимо, уже знали, что это номер, рассчитанный на зрителя, и начали считать. Раз, два, три. Невольно и мы стали вместе со всеми считать про себя. Прошла минута. Вторая. Кончилась третья. И тут Вася сказал бледнее. «Все, утоп». Я тут же простил Вовке все, что он сделал с нами и нашим велосипедом. Мне еще не приходилось видеть, как тонут люди. Но ребята продолжали радостно считать. 245. И в этот момент прямо к тому месту, где собрались зеваки, из воды вышел Вовка. Он плыл под водой целых 4 минуты. Девчонки визжали от восторга, наши близнята хлопали в ладоши, а мы поняли, что он опять победил нас. Потом мы уже узнали, что дайвинг без специального снаряжения для дыхания называется фридайвинг. Так что Вовка – настоящий фридайвер. Петя В. А Даша прыгала выше всех, хлопала громче всех. Наверное, радовалась больше всех. Вася П. Августа. Иду на «вы». Вася, едва проснувшись, даже не продрав глаз, заявил: «Иду на «вы». Я удивился, чего это он собрался идти на «мы». Но Вася меня успокоил, сказал, что он зовет меня покататься. Если честно, то начинать утро с катания и мордобоя мне бы не хотелось. Но если надо, так надо. Мы выждали, когда родители потеряют нас из виду, и тихо огородами вывели свой тандем. У меня еще не прошел до конца синяк под глазом. Я еще прихрамывал на правую ногу. А Вася мог бы похвастаться самым фиолетовым носом во всей деревне. Но Вася жаждал мести, а я был его другом. Не спеша мы поехали к логову соловья. Я не очень-то налегал на педали. Правда, Вася меня подгонял. Видимо, он верил в то, что синяки и шрамы украшают мужчину. А наш враг в это время не дремал. Я все гадаю, как он узнавал, что мы едем. Я уже начал надеяться, что сегодняшний день будет исключением из правил. Но, увы, Вовка был на месте. Я предложил Васе подойти к нему пешком, а то у нас резины не хватит на заплаты, если он опять придумал какую-нибудь пакость. Мы сошли с тандема и медленно двинулись к противнику. Он начал оглушительно свистеть. Это он правильно сделал, потому что у меня сразу же исчез страх. Я вдруг почувствовал, как сами собой сжались кулаки, я весь стал как пружина, а Вася даже зубами заскрежетал. Сегодня решится все. Неожиданно из боковой улицы вынырнул Борька. Он обежал вокруг нас, а потом подлетел к Вовке. Вначале встал перед ним как вкопанный, а потом прижался и стал тереться о его ноги. Мы растерялись, но и Вовка растерялся. В деревне не было ни одного мальчишки, который бы не любил Борьку. Вовка вдруг наклонился и стал почесывать Борьку за ухом, а поросенок тыкался пятачком в его руку. Вовка как-то весь обмяк, расслабился. Потом он резко повернулся и, не оглядываясь, пошел домой. Мы тоже как-то не знали, как себя вести. Сели на велосипед и поехали по спуску к трем березам на опушке леса, туда, где бежал родник. Петя В. Как это понимать, я не знаю. То ли это временное перемирие, то ли капитуляция. Наверное, все-таки перемирие. По крайней мере, Вовка понял, что мы его не боимся, а это главное. Я никогда не хотел так подраться, как сегодня. Надавать этому воображали как следует. Когда мы сегодня начали копать колодец на перешейке между озерами, на месте креста, то обнаружили одну грустную вещь. Песок довольно быстро кончился, а под ним оказалась глина с галькой. Для того, чтобы выкопать глубокую яму в мокрой глине, нам не хватит времени, даже если мы будем копать целый год без остановки и днем, и ночью. Клады ведь на поверхности никто не зарывает, это известно любому. И все-таки мы долбили глину и камни лопатами целый день. Хорошо, что было пасмурно, и никто не купался. Яма получилась примерно нам по пояс. В нее даже стала просачиваться вода. К вечеру у нас были кровавые мозоли, и мы еле дышали от усталости. Когда совсем обессиленные мы лежали с Петей на земле около выкопанной ямы, я вспомнил один разговор наших мам и Елен. Все-таки великая вещь память. Как она вовремя подбрасывает подсказки, когда ты находишься в тупике. Я вспомнил, как мы также лежали на солярии и пытались рассчитать, где же наш конопус. Петя, помнишь, как мамы Оли и француженка сидели около костра? Тетя Оля сказала, что около высокого берега Белого озера есть подводное течение, что, скорее всего, вода из этого озера течет в Бирюзовое озеро. А мамы говорили, что в Белом озере может быть пещера. Там-то, видимо, и спрятан клад. Вот где может быть зарыта загадка наших муравьев. На перешейке между озерами, но только не на земле, а под землей, в подземной речке, которая соединяет два озера. Вася П. Ночное. Дядя Дима на прощальном ужине в честь отъезда Елен сказал нам, что он хочет нас взять в ночное. Сейчас, после того, как мы уже привязались ко всем своим, а особенно после того, как помогали водить жеребят на водопой, нам даже захотелось попробовать хоть одну ночь совсем не спать и провести ее с нашими знакомыми конями и жеребятами. Но когда дядя сказал: «Пора наконец-то вам и с Вовкой подружиться», то я твердо ответил, что тогда мы лучше не поедем ни в какое ночное, а с этим ненормальным мы не собираемся дружиться. Дядя Дима взял меня за подбородок, поднял лицо и увидел фонарь под глазом. «Что, это он?» Я только кивнул головой и отвернулся. А дядя продолжил: «Вовка хороший парень. Жизнь у него не сладкая, понимаешь, племяш? Мама у него смертельно больна, Кроме Вовки, у них еще 4 малыша, мал-мала меньше. Достается ему. Дядя Ваня весь день на работе, а он и нянька, и уборщица, и повариха, и сиделка у мамы. А парень он с головой, ему бы учиться. Маме его операцию надо бы сделать, но даже если все наше село продать с потрохами, на лечение не наскрести. Дядя Дима вздохнул и взъерошил мне волосы. Мы с Васей опустили головы, набычились, как говорит баба Нюра, но не изъявили никакого желания идти на мировую с Вовкой. Вечером за нами заехали дядя Дима и его конюх дядя Ваня. Весь молодняк весело по-жеребячьи прыгал, скакал. Дядя Дима посадил меня на Огонька, с которым мы подружились на водопое у речки, а Васю на его любимчика Чубарова. Девчонки просились с нами, но дядя Дима сказал, что ночное – это дело мужское. И мы проехали на конях через все село под завистливые взгляды всех деревенских ребят. Когда мы уже выезжали из села, то слышали за спиной топот. Через мгновение мимо нас промчался на красавце шалом Вовка. Мы с Васей опять поняли, что нам на своих же ребятах так никогда не пронестись. Он был как настоящий наездник, а мы сидели на жеребятах, как девчонки, боясь свалиться. Не сговариваясь, прямо на жеребятах мы въехали в воду. Они стали жадно пить, а когда напились, начали с нами играть в догонялки, плавать за нами. Они смеялись, как и мы с Васей. Ну, вернее, они так весело ржали, что всякому человеку было ясно, что они смеются. Вовка с Шалым заплыли на самую глубину. Мы с Васей старались не смотреть в его сторону. Неожиданно над нами пролетела крава. Она попила водички, походила, осматривая, все ли у нас хорошо. Потом мы услышали поросячий визг. На берег прилетел Борька, который сразу же заревновал нас с Васей к жеребятам. Он бегал и всем своим видом показывал, мол, я здесь просто бегаю и не собираюсь лезть в воду. На берегу появилась с хворостинкой баба Нюра и застегнула Борьке на шее собачий ошейник. Но потом смилостивилась, завела его в воду и дала нам поскрести его той же щеткой, какой мы чистили жеребят. Борька попытался освободиться от ошейника, но баба Нюра сказала, что он испортит нам ночное, и увела обиженного поросенка домой. Стало смеркаться, над речкой заклубился туман. Дядя Дима пообещал: «Сегодня я хочу показать вам то место, где рождаются облака». Васи засмеялись и сказали: «Мы сами это место знаем. Вон оно, небо. Там они и рождаются». Но дядя Дима улыбнулся и сказал: «Вот поставлю удочки для рыбки, чтобы ушицы сварить, а потом уж и разберемся с облаками». Нам он поручил собрать сухих веток для костра. Мы с Васей бродили в поисках этих самых веток, а Вовка, где он их только брал, натаскал огромную кучу. Потом он быстро сбегал за водой и начал чистить картошку. Мы чувствовали себя немного лишними и ненужными здесь. Вовка только глянет на отца и уже, сломя голову, бежит куда-то. Мы тоже собрали немного веток, свалили их в кучу и попытались зажечь. Ой, но ничего не получалось. Ветки не хотели загораться. Вовка только презрительно глянул на нас. На наше счастье вернулся дядя Дима с ведерком, в котором плескались рыбешки. Он нам объяснил, почему мы не можем разжечь костер. Сложил все это сооружение в виде шалашика и стал искать спички. А потом почему-то спросил: а не было ли случайно поблизости кравы? Причем тут крава, было непонятно. Но дядя Дима сказал: «Ворона и есть вор она». Где-то спряталась со спичками, опять из-под крыльев блошек гоняет. Как она это делает, уму непостижимо. Мы подумали, что дядя Дима шутит. Но вот в темноте блеснула вспышка. Вот нечистая сила, даже с каким-то восхищением продолжил дядя. Унесла таки. Баба Нюра на нее не может спичек напастись. Как прошмыгнет в избу, так и стащит коробку. Мудреха! Мы с Васей обалдели. Ну и талантов у этой бестии. Хоть в цирк, не то что наш лентяй Мурзик. Когда мы сели есть уху, которую сварил дядя Ваня с Вовкой, и почувствовали, что сон совсем склеивает глаза, дядя Дима сказал: «Сейчас будете загадывать желание. Давайте-ка отойдем от костра в березнячок и полюбуемся звездопадом». Но мы, как будущие космонавты, сразу поправили его, что это не звездопад, а ежегодный метеоритный дождь. Дядя прижал мою голову к себе и поцеловал. «Ну и лобан ты у нас, племяш, весь в отца, да и друг у тебя по тебе». Мы отошли от костра в темноту, улеглись на старом овчинном кожухе, а Вовка лег прямо на землю, и все стали смотреть в небо. Через весь купол неба то в одном, то в другом месте падали метеориты. Правда, очень похоже на дождь, звездный дождь. Это было так красиво, что время как будто исчезло. Но дядя Дима сказал, что нам бы подремать хоть немного, потому как есть у нас еще кое-что, чего нам в городе не увидеть никогда. И я даже не помню, как мы дошли до костра, как легли и мгновенно уснули. Казалось, что я только закрыл глаза, а дядя Дима начал настойчиво трясти нас с Васей. «Утро, ребятки, поехали!» Вовка уже сидел на своем шалом, как ни в чем не бывало, словно он и не спал. Мы с Васей сразу проснулись, не хотели услышать в спину: «Дачники, неудачники!» Вовка не стал нас ждать и спокойно тронул Шалова босыми пятками. Они уехали без нас. Было еще темно, но край неба уже чуть посветлел. Дядя Дима оставил у костра лошадей дяди Вани, посадил нас на наших любимцев, сам сел на маркиза, и мы направились по лощине к небольшой поляне, окруженной стайками берез. Мы ехали сквозь молочный туман, почти ничего не было видно, иногда мне становилось даже страшновато, совсем как ежику в тумане. Но маркиз как будто чувствовал, что нам с Васей боязно, и он фыркал. А наши же ребята фыркали ему в ответ. А потом мы выехали на взгорочек, поднялись над лощиной и увидели чудо. Мы увидели первый ослепительный луч солнца, который осветил туман. От гигантских клубов тумана, заполнивших всю низину, отделялись маленькие туманчики и цепочкой тихо уходили в небо. Мы с Васей даже проснулись. Оказывается, дядя Дима не шутил. Мы видели, как рождаются облака. Мы это видели. Вовка, как индеец, восседал на шалом на взгорке неподалеку. Мы не видели его лица, но почему-то нам казалось, что он испытывает то же, что и мы. Возвращались мы в деревню, когда все еще спали. Подъехали к нашему дому. Дядя Ваня на прощание подал нам всем руку. Потом дядя Дима тоже попрощался с дядей Ваней и подал руку Вовке. Вовка пожал как большой руку дяде Диме, потом замер на какое-то мгновение и протянул руку Васе, а потом мне. Мы почти не удивились этому. После такой ночи, которую мы пережили вместе, мы больше не могли быть врагами. Не могли. Петя В. Ну что я могу добавить? Только то, что хорошо, что каникулы. Во время учебы даже писателю Пете некогда будет так много писать. Но я должен согласиться. Ночное – это нельзя рассказать. Это надо пережить. Вовка ничего. Шустрый. Вася П. Августа. Худой мир лучше доброй войны. На следующее утро мы услышали у дома свист нашего разбойника. Хорошо, что мы спали на крыше дровяника. Дядя Ваня и Вовка со всем табуном остановились около нашего дома. Когда мы свесились с крыши, Вовка крикнул: «На озера, айда!» Мы с Васей вначале растерялись, но потом быстро спустились вниз. По пути брызнули водой в лицо, как бы умылись, и крикнули бабе Нюре, что мы скоро. Уже сидя на своих же ребятах, услышали, как бабушка причитает, что без завтрака нечего крутить хвосты лошадям, а мы не собирались никому крутить хвостов. Мы ехали за дядей Ваней и Вовкой. Переглянувшись с Васей, без слов поняли друг друга. Мы без этого фридайвера дальше к разгадке нашей тайны не приблизимся. Когда кони попили, дядя Иван сказал, что бабушка зря волновалась. Будет у нас свой завтрак, но походный. Опять мы не могли поймать глазом нашего недавнего противника. Вот уже и костер горел, вот уже и чай закипел, вот уже и дядя Ваня отрезал нам ломти на всю булку хлеба, помазал их маслом, посыпал сахаром. Мы не ели ничего вкуснее на завтрак. Чай пах костром и смородиной. Это Вовка бросил в котелок листочки смородины, а хлеб был вкуснее всякого торта. Дядя Ваня прилег на траву и задремал. Вовка приложил палец ко рту и отозвал нас в сторону к кустам смородины. Там он как-то так доверительно сообщил нам, что маме было очень плохо, и папа не спал всю ночь. Уже в следующую минуту мы с Васей, перебивая друг друга, стали рассказывать Вовке про нашу тайну. Вовка как-то сразу загорелся весь, щеки его запылали, он схватил меня за руку и так сдавил ее, что я даже вскрикнул. Ну и силен же он. Мы нарисовали план озер, рассказали, что поняли. Там крестом отмечено место, где что-то спрятано. Возможно, клад. «Клад?» – неожиданно громко закричал Вовка. «Мы его выкопаем и вылечим маму!» В этот день мы с Вовкой уже не расставались. Он выудил из нас все наши тайны. Он, оказывается, такой заводной. Мы сами-то уже поняли, что никакой нормальный человек не стал бы прятать клад у всех на виду. А тут и Вовка согласился с нами. Петя В. 4 августа. Один выход – нырять. Напрасно мы рассказали все Вовке. Он сегодня опять явился ни свет ни заря. Завтра уж точно ляжем в доме. Вовка свистнул своим разбойничьим посвистом, залез к нам на крышу дровяника. Мы еще не проснулись как следует, а он зашептал на всю деревню. «Я все понял. Клад спрятан в пещере. Это как раз на том месте, где вы искали, но только под землей. Между озерами подводная речка. Вот там-то и есть эти две пещеры. Только я о них знаю больше никто. Под кручей, очень глубоко под водой, есть вход в эти пещеры. Там такой, не глубокий колодец, который заканчивается полостью, а по бокам у нее две пещеры. Меня один раз туда засосало, так я думал, что все, хана мне. Но меня вдруг течение выплюнуло и вынесло во второе озеро. Вовка был как пьяный, глаза у него блестели, нам даже как-то стало не по себе. «Вов, ты успокойся, надо все обдумать», — попытался утихомирить нашего соловья Вася. Но тот неожиданно резко оборвал его. «Дома будешь спать, а сейчас пойдем за кладом. Нырять надо!» Тут уж я не выдержал. «Ты что, Вовка, без подготовки и тренировок нельзя? Надо все обдумать, может быть, с родителями поговорить, может быть, попросить у них снаряжение для ныряния?» Вовку прямо затрясло. «Чего там готовить? Идем прямо сейчас!» Все-таки он, видимо, из-за маминой болезни очень нервный. Мы даже пожалели, что ему все рассказали. Но Вовка неожиданно вдохнул глубоко носом, а потом очень медленно выдохнул через рот и совершенно спокойно сказал: «Наверное, вы правы. Вот и мама мне говорит, что я торопыга, и из-за этого у меня столько неприятностей в жизни». Он опять подышал таким же способом и сказал, что после того, как покормит своих, а мы пообедаем, сразу пойдем к озерам на разведку. Он сиганул прямо с крыши безо всякой лестницы и умчался. Мы с Васей обалдело смотрели друг на друга, а потом Вася обреченно сказал: «Ничего себе, соловей-разбойник, намучаемся мы с ним». Петя В. После обеда мы отправились на озера. Взяли с собой рулетку, план, который уже в масштабе расчертили на ватмане, прихватили веревку, надули мотоциклетную камеру, как спасательный круг. Вовка увидел нас, прямо упал на землю и стал хохотать. «Вы что, в цирк собрались? Людей смешить?» «Нет, мы никак не можем привыкнуть к его импульсивности. Мы ведь все-таки будущие ученые и серьезные исследователи, а не дилетанты какие-нибудь». Вовка попытался было броситься сразу прямо в озеро, но мы вначале промерили все рулеткой, перенесли размеры рисунка с ватмана на землю и точно определили, в каком месте может быть это что-то. Вовка в это время бегал, размахивал руками, но потом подышал и смирился. Но наше счастье прибежали Даша с Машей и сказали, что дядя Ваня велел Вовке срочно бежать домой. Так все само собой обернулось к лучшему. Сегодня вечером мы еще устроим тайный совет. Вася П. Августа. Последнее испытание. На вчерашнем почти ночном тайном совете большую часть времени мы уговаривали Вовку и периодически все вместе дышали, чтобы успокоиться. А потом взяли с Вовки слово, что он вначале проведет тренировочные погружения. Не менее 3 раз нырнет до входа в пещеру, осмотрится, приглядится и 2 раза поднимется на поверхность. Доведет время под водой с самодельным дыхательным аппаратом до 10 минут и только после испытаний мы перейдем к реальному погружению. Для дыхательного аппарата мы взяли обычную камеру от футбольного мяча и выпросили у пап зажим, который бы легко одним движением перекрывал доступ воздуха в камеру. Вовка вначале кричал: «Вы никакие не ученые, не исследователи, а маменькины сынки. Если слушать вас, то мы не только не найдем клад, а вообще никогда ничего путевого в жизни не сделаем, потому что пока решим что-то сделать, уже постареем и умрем». Он еще много чего хорошенького наговорил нам. Но потом все-таки понял, что мы тоже упертые, и согласился на 4 испытания. Время каждого погружения было 10 минут. Каждое второе Вовка провел с воздухом, который оставался в дыхательном аппарате от предыдущего погружения. Значит, воздуха ему хватает на путь туда и обратно. Во время погружения он подплывал к входу в полость, оглядывал все, чтобы освоиться, привыкнуть. Мы его очень хорошо экипировали. На голову надели резиновую шапочку, на ноги ласты, а на талию подогнали ему солдатский ремень дяди Димы, который нашли в сарае. На ремень приспособили несколько петель, чтобы закрепить нож, продеть веревку, прикрепить подводный фонарь, который мы потихоньку взяли у мам, а также привязать полиэтиленовый пакет и кусок сетки для клада. Петя В. Испытания закончены. Ждем завтрашнего утра. Вася П. Августа. Кладоискатели. В 8 часов утра все были на берегу Белого озера. Мы внимательно все проверили, подергали на прочность все, что было подвешено на петли ремня. Все готово. И все испытано. Вовка впал в свое обычное состояние. Глаза его блестели, он был весь как заведенная пружина, как спортсмен перед совершением олимпийского подвига. Он сказал, что готов окончательно и что он прямо сейчас сиганет с берега. Теперь у Васи сдали нервы, и он опять, чтобы не волновать Вовку, не закричал, а зашипел на него. «Как это ты сиганешь? А если запутаешься в веревке? Опускайся медленно и осторожно. Да не забудь, дернул за веревку один раз, все хорошо. Два раза нашел клад, три раза тяни вверх. А если начнешь дергать беспорядочно, то сос, тащи, спасай!» Как ни странно, но Вовка послушался. Беззаговорочно надел маску, помахал нам рукой. «Как космонавт перед тем, как войти в ракету», — с завистью сказал я. Вовка стал медленно опускаться к озеру. Вот он в ластах и в маске со всей экипировкой подошел спиной к воде, проверил еще раз все снаряжение и начал погружаться в воду. Как-то защемило в груди, как будто мы сами совершаем затяжной прыжок с парашютом. Сердце громко стучало. Веревка стала быстро раскручиваться с бобиной. Вот она перестала двигаться, потом пошла медленнее. Вот Вовка дернул один раз. Мы с Васей облегченно вздохнули. «Да, Вася, время – вещь странная. Ты заметил, что оно опять стало идти, как при замедленной съемке?» – сказал я, глядя на бобину, которая едва-едва крутилась. Вот она замерла, и мы напряглись, вцепившись в веревку. Но вот опять потихоньку пошла. Вдруг бобина стала вращаться очень быстро. Мы с Васей переглянулись, и Вася прошептал. Видимо, потащило течение. Сколько бы мы отдали за то, чтобы быть сейчас с Вовкой вместе, правда? Вовка двигался еще 5 бесконечных минут, а потом остановился и дернул за веревку один раз. Все нормально. Мы с Васей вздохнули и опять замерли в напряженном ожидании. Веревка не двигалась, время остановилось. Вовка дернул 2 раза. Мы переглянулись и не поверили, стали ждать дальше. Вдруг это получилось случайно. Но вот Вовка совсем сознательно дернул 2 раза. Потом через паузу еще 2 раза. И еще 2 раза. Мы с Васей как безумные стали орать, прыгать и обниматься. Какое-то время все было спокойно. Видимо, Вовка заворачивает клад в сеть и перевязывает веревкой. Прошла вечность, прежде чем наш герой дернул 3 раза. Мы остервенело стали тащить веревку на себя. Она шла медленно и с большим сопротивлением. Мы вытянули на себя 5-6 метров веревки, и вдруг Вовка стал дергать веревку беспорядочно. Сос! Мы с Васей накрутили веревку вокруг руки и потащили изо всех сил, но веревка словно за что-то зацепилась. Мы покраснели, как раки от натуги, но веревка не шла. В груди все похолодело. Шла 9-я минута. Мы уже не знали, что делать, но тут веревка пошла как по маслу, а потом все легче и легче, а потом вообще без всякого сопротивления. Такого мы не ожидали, но думать об этом было некогда, и мы тянули и тянули веревку, которая вдруг вся вышла из воды. И мы с Васей, как в фильме ужасов, уставились на ее обрезанный конец. Это Вовка отрезал веревку, а сам? Что с ним? Где он? Мы закричали, кубарем скатились с крутого берега, подбежали к воде и стали кричать изо всех сил: «Вовка! Вовка!» Вот когда мы пожалели, что не научились как следует плавать. Мы носились вдоль берега и орали, как ненормальные. Примчался на наш крик Борька. Он тоже стал бегать туда-сюда. Вася вдруг остановился и схватил меня за руку. «Все, Петя, мы с тобой преступники! Мы убили Вовку! Это была наша идиотская идея! Теперь нам надо идти прямо в милицию!» Но я спросил у Васи: «А может, нам надо бежать за помощью в деревню?» Он обреченно показал на часы. «Прошло 14 минут!» Я стал его успокаивать. «Вася, воздуха в камере хватит минут на 15-17!» Но Вася махнул рукой, сел на песок и опустил голову на колени. Самую горькую минуту в нашей жизни мы услышали с небес голос погибшего Вовки. «Что раскисли, дачники?» Мы с Васей с ужасом смотрели друг на друга, а потом оглянулись. Там, на самом краю обрыва, стояло привидение Вовки и в руках держало маленький бочонок. Борька радостно бросился вверх и начал тереться о ноги привидения, и оно радостно завопило: «Клад! Вы видите? Это клад!» Тут-то мы наконец поняли, что перед нами живой и здоровый Вовка. Петя В. Разве мы могли додуматься, что у Вовки на обратном пути из пещеры возникнет ситуация, которую невозможно было предвидеть? Когда мы начали тащить его вместе с кладом наверх, веревка попала в расщелину в скале и застряла там намертво. Вовка в мгновение осознал, что выплыть с кладом сам против течения он не сможет. И, как всегда в экстремальной ситуации, к нему пришло единственно правильное решение. Он перерезал веревку, а течение подхватило его и выбросило в бирюзовое озеро. Вот такой он везунчик. Нет, что ни говори, но общение с Вовкой для нас тоже полезно. Ведь в космос мы вряд ли полетим только вдвоем. Работать в коллективе мы с Петей не умели. А вдруг, к примеру, нас пошлют на Канопус с кем-нибудь из Латинской Америки, с каким-нибудь мачо? Мы с Петей уже будем готовы и сами будем дышать по-вовкиному, и мачо научим. Сегодня нам трудно писать о том, как наша радость переросла в страшную неприятность. Об этом завтра. А сейчас мы сидим на крыше и дышим. Вася П. Седьмое августа. Беда не приходит одна. Сегодня с утра, едва проснувшись, мы сразу же вспомнили все, что произошло вчера. Как бросились к Вовке, как сами были готовы вместе с Борькой тереться о его ноги, проявляя чувства. Как мы ползали вокруг маленького бочонка, облитого смолой, и ощупывали, и чуть ли не обнюхивали его со всех сторон. Когда Вовка ножом отколупал смолу и поднял крышку, то оказалось, что в расшитый золотом квадратный коврик было завернуто несколько предметов. Большая желтая чаша на подставке. Подставка чаши была украшена красными и фиолетовыми камнями, которые переливались на солнце. Там еще было какое-то плоское желтое блюдо на подставке. Два больших креста из желтого металла. Один был украшен прозрачными камнями, а другой красными и зелеными. «Это что, золото?» – спросил Вовка. «Ну, конечно!» – ответили мы, без всякого сомнения. С Вовкой стали опять твориться странные вещи. Он схватил все драгоценности, сложил их в бочонок и, глядя из-под лобья, спросил: «А зачем вам деньги? Что вы хотите с ними делать?» Мы растерялись от неожиданности. Об этом никто и не думал. Но тут мы вспомнили о конкурсе «Юный маляр» и о ремонте, который сделали перед отъездом в деревню. «У родителей остался еще долг», – стали мы рассказывать Вовке. А Вася добавил: «Мамы мечтают съездить в гости к Элен во Францию. Вот мы и подарим им деньги на поездку». Вовка вдруг схватил бочонок, прижал его к себе одной рукой, а кулаком другой потряс перед нашими носами. Его черные глаза возбужденно сверкали, лицо перекосилось, как от судороги. Он прокричал нам в лицо: «С жиру беситесь, дачники! Даже не знаете, куда потратить деньги! А моя мама умирает!» Он резко повернулся и вместе с бочонком прямо в шапочке и ластах побежал складом от нас. Потом остановился, сбросил ласты и скрылся за березами. Мы вначале хотели броситься за ним вслед, но Вася поднял какую-то желтую бумагу, выпавшую из бочонка, и начал читать. «Беда пришла на Русь. Храмы рушат, православных убивают. Мы полагаемся на волю Божью и верим, что придет время, когда на нашем храме опять начнут звонить колокола, опять в нем будут служить литургию и опять понадобятся эти святыни, пришедшие к нам для причастия из 18 века. Верим, что настанет час, когда добрый человек обретет этот бесценный клад. Храни тебя, Боже, брат». Такой задачи перед нами никогда еще не стояло. Что делать с Вовкой? Как быть с кладом? Как все это рассказать папам и мамам? Они на нас обидятся, ведь мы же не только их дети, но и друзья, а поступили мы не по-дружески. «Как теперь расхлебать кашу, которую сами заварили?» – всхлипнул впечатлительный Вася. «Мы нашли клад, пошли домой, как гроб с музыкой». Даже Борька почуял неладное и как-то грустно трусил впереди. Петя В. Мало радости рассказывать о том, как семейный совет Васиных и Петиных воспринял эту новость. Папы сразу же заявили, что все, что находится на земле и под землей, принадлежит государству. «Тот же, кто укрывает найденный клад, преступник. Мы с Петей тут же вообразили себя в полосатых костюмах с кандалами на ногах. Но дядя Петя сказал, что надо уточнить. Но вроде бы по закону 25% от стоимости клада государство выплачивает тем, кто его нашел. Мы подробно описали, как выглядели вещи, найденные нами. Потом показали письмо от наших предков. Мы рассказали только половину истории. А мамы уже стали мечтать вслух, как они расплатятся с долгами и как поедут в гости к Элен. Тут и папы вспомнили, что машина тоже требует кое-какого ремонта. В этом месте Петя произнес: «Клад забрал Вовка». «Ваш Вовка – малолетний преступник!» – завозмущались мамы. Стали припоминать все его грехи и сделали заключение, что он вообще бандит. Мы встали на защиту нового друга. Папы тоже присоединились к нам и сказали: «Неважно, у кого сейчас клад, важно его оформить по закону и по совести». А когда мы объяснили, что Вовка взял клад, чтобы вылечить свою маму, родители сразу как-то притихли, замолчали, потом переглянулись и сказали, что надо поговорить с дядей Димой и пригласить Вовкиного отца. Уже засыпая, мы еще слышали какое-то время, как родители шептались, сидя вокруг стола под березой. Мамы настаивали, чтобы папы заняли более твердую позицию, что если положено, чтобы за клад каждый получил третью часть, значит, так и должно быть. Мой папа сказал: «Оли, вы начали делить шкуру неубитого медведя». А дядя Вася добавил: «Это церковные ценности. Надо пригласить одноклассника дядю Витю, звонаря, и священника, чтобы во всем разобраться. Вася П.» Восьмое августа. Утро богачей. Мы проснулись не только от ярких лучей солнца, но и от того, что в соседней комнате тихо разговаривали дядя Дима и дядя Ваня. На столе лежал наш клад. Священник осторожно брал все драгоценности в руки и крестился. Все взрослые сидели притихшие. Но вот священник сказал: «Вещи эти бесценные. Ну а с точки зрения ценностей земных, то, похоже, очень и очень дорогие. Надо отвезти все в область, сдать куда положено. Ну а мы будем просить, чтобы желание предков о возвращении святыни в храм было учтено». А потом он спросил у дяди Вани и наших родителей: «А где же герои дня?» Дядя Ваня кашлянул смущенно и сказал, что его герой выпорот и сидит под домашним арестом. Мы с Васей обрадовались, что нашим родителям не пришел в голову такой способ поздравления с обретением клада. И на всякий случай сделали вид, что спим. Петя В. Двенадцатое августа. Глава без названия. Мы с папами, с Вовкой и дядей Ваней ездили на звере с конфеткой в областной центр. Были в милиции, подробно рассказывали, где и что и как нашли. Отвечали на разные вопросы, папа и дядя Ваня заполняли какие-то документы, расписывались. Потом нас какой-то начальник поздравил и сказал, что все вопросы по вознаграждению будут решены в течение нескольких месяцев. Если будет получено добро из Москвы, то ценности будут переданы храму. Петя В. Легче и интереснее быть кладоискателем, чем кладообладателем. Вася П. Пятнадцатое августа. Кто перегонит гепарда? Уже середина августа. Нам пора думать о том, что каникулы кончаются, что скоро домой возвращаться. наши папы все-таки закончили работу над автопилотом для управления зверем с конфеткой. Мы так ими гордимся. Они ввели в память компьютера карту нашего района. Там есть даже грунтовые дороги. Папы взяли нас потихоньку от мам на первый пробег. Вот оно, будущее. Мы сидели и завороженно наблюдали за тем, как автопилот вел машину в самых трудных съездах и поворотах, как он отслеживал встречные машины и те, которые нас обгоняли. И если честно, то было немного страшно не только нам, но и папам. Они друг друга останавливали, когда в трудном месте их руки тянулись к рулю. Но в целом испытание прошло на отлично. Мы чувствовали себя виноватыми, так как все никак не могли закончить свой велопарусник. Конечно, догнать девчонок ни бегом, ни вплавь в это лето не удастся, но к следующему лету мы уж точно не оплошаем. Жаль, что придется расставаться с ними на год. Приходится нам изо всех сил стараться быть для них интересными. Вот они хотят стать олимпийскими чемпионками, а сами даже не знают, кто в мире животных и человека самый быстрый, самый прыгучий и самый плавучий. А мы знаем. Быстрее всех бегает гепард. Он может бежать со скоростью 100 км в час. А самый лучший бегун-человек только 37 км в час. Так что нечего им задаваться. У человека есть другое достоинство. Он умнее всех. Но самое обидное для девчонок было узнать, что как бы они ни старались, но проплыть быстрее, чем 7 км в час, они не смогут. И что даже кожистая черепаха перегонит их, так как может плыть со скоростью 35 км в час. Правда, потом мы поняли, что из-за своего самолюбия обидели сестричек. Мы-то сами бегаем и плаваем в 100 раз хуже, чем они. Поэтому мы попросили пап сделать нам держатели на шарнирах для багажника, чтобы закрепить парус и, наконец, закончить работу по превращению тандема в велопарусник. Парус из старых штор нам сшили сами Маша и Даша. Мы провозились 3 дня, но зато, когда вывели наш велопарусник на окраину села, собрался народ. Бабушки крестились, а мальчишки стояли, открыв рот. Вовка наотрез отказался садиться на тандем и заявил, что он обгонит нас на своем шалом без особого труда. Мы с Васей сели в седло, девчонок посадили на раму, которой привязали подушечки. Парус надулся, и наше изобретение заработало. Мы помогали изо всех сил педалями и неслись по дороге через поле с крейсерской скоростью. Девчонки пищали. Получилось! Все-таки получилось! Правда, Вовка с залихватским свистом галопом промчался мимо нас и ускакал вперед. Нас пронесло через поле с подсолнухами, потом через село. Начинался крутой спуск и овраг. Тормоза не могли остановить парусник, и мы все дружно тормозили сандалиями. Потом пришлось снимать парус. Что-то мы не учли в конструкции, и двигаться могли только в ту сторону, куда дует ветер. Зато впервые Даша и даже Маша смотрели на нас с восхищением и уважением. То-то же! Век технического творчества, он и есть век технического творчества. Но опять Вовка вернулся назад и предложил Даше проехаться на шалом. А когда она согласилась, они ускакали, бросив нас и Машу с нашим тандемом. Это не по-дружески. Петя В. Как было замечательно лететь на всех парусах среди подсолнухов. Это было и страшно, и здорово. Белые волосы Даши выбились из косичек и дотрагивались до моего лица. От них пахло речной свежестью и земляникой. Иногда она оборачивалась, и у меня начинало колотиться сердце. Может быть, я все-таки заболел? Вася П. Thank you. 21 августа. Страдания юного В. Я тут прочитал Васину приписку и хочу ему сказать, что он и впрямь очень инфантильный. Я дал ему в словаре Ожегова прочитать, что такое любовь. Вася приуныл, он вспомнил, что мы за гаражами клялись в верности Варьке и Журке. Но ведь тогда мы и представить не могли, что любовь приходит сама по себе, не спрашивая разрешения. Не понимаю, что его так развезло. Конечно, очень хорошие у меня троюродные сестрички, но ведь мужская клятва – кремень. Я успокоил Васю. Пока мы вырастем, Варька и Журка в кого-нибудь влюбятся, захотят выйти замуж. Мы им разрешим нарушить клятву, даже простим их, и счастья пожелаем. Вот тут хоть женись, хоть разженись. Баба Нюра сказала, что у девчонок как раз накануне нашего отъезда день рождения. Мы забрались на дуб, чтобы обсудить, какие подарки им сделать. Вася все высматривал, не видно ли где-нибудь Даши, действительно больной. Мы и так все утро провели вместе. Завтракали, потом поливали огород. Я только обрадовался, что мы от них отвязались. А он... нюня. Подарок на день рождения, конечно, нужно придумать такой, чтобы он запомнился надолго. Тут-то я и вспомнил. Вася, помнишь, мы в каком-то журнале прочитали способ изготовления больших мыльных пузырей? Для этого нужно сделать простейшее устройство. Проволочную рамку, корыце. А к рамке приделать ручку, которая бы ее вращала, то опуская в корыце, то поднимая над ним. Я нарисовал все на листке. Вася восторженно согласился. Ветер поможет нам надуть классные пузыри. Надо только в шампунь добавить глицерина, чтобы пузыри были крепкими. Да еще, чтобы был попутный ветер в сторону дома дяди Мити. Мы быстро сделали устройство для шара выдувания, вылили в ванночку две бутылки маминых шампуней. Потом слетали на тандеме за глицерином в районную аптеку. «Здорово, что мамины шампуни еще и пахнут очень хорошо», — сказал я. «Но только плохо, что они французские. После истории с французскими трюфелями мне не очень хочется иметь дело с французскими шампунями». На это Вася мне сказал: «Ты совсем дикий, Петя. Не знаешь, что косметика у них как раз самая лучшая». Ну, тогда я успокоился, и мы полезли на крышу дома, чтобы приспособить нашу пузырепускалку. Все у нас складывалось как нельзя лучше. Все получалось. День, видимо, удачный. Утром мы встанем пораньше и запузырим всю деревню. Петя В. Интересно, куда завтра будет дуть ветер? Вася П. Августа. День рождения. Говорил я Васе, что надо было взять наши шампуни или папины и не трогать мамины. Утром Оли, когда начали складываться в дорогу, обнаружили пропажу и стали причитать. «Это подарок Элен! Это Франция! Все перевернули в доме, а они как сквозь землю провалились!» Мы молча забрались на крышу, пока они не поняли, чьих рук это дело. Когда мама увидит красотищу, которую мы сотворим из двух пузырьков шампуней, еще спасибо нам скажут. Как раз к тому моменту, когда во дворе у дяди Димы накрыли праздничный стол, а девчонки вышли на крыльцо в нарядных розовых платьицах, подул тот самый нужный ветер. Кричали мы с Васей. «Ну и пузыри, пузырищи! Огромные!» Подсвеченные солнцем, они постоянно меняли свои цвета. Они взлетали высоко, опускались над двором дяди Мити, летели по всей деревне. Мы только успевали крутить ручку. Девчонки кричали «Ура!», прыгали, как козы, смеялись и хлопали в ладоши. Потом они наконец-то заметили, откуда это чудо. Мамы тоже заметили. И хотели, видимо, восхититься нашей смекалкой. Но папы обняли их за плечи и что-то прошептали на ухо. Это они, наверное, сказали мамам, чтобы те не захваливали нас. Вся деревня всполошилась, Мальчишки и девчонки бегали к нашему двору, а дядя Митя всех встречал и говорил: «Пожалуйте к столу, гости дорогие». Всех-всех он сажал за стол. Праздник мы устроили, что надо. Собаки начали носиться за шарами, а когда они их догоняли и пытались схватить зубами, пузыри лопались, пена попадала в глаза, псы лаяли и визжали. Только Мурзик невозмутимо лежал, и даже тогда, когда шар сел ему на нос, он и глаз не открыл. Это был его лучший номер. Откуда-то все узнали, что мы завтра уезжаем. Нам несли варенье и пироги. Столько нам и за месяц не съесть, но баба Нюра сказала: «Это все от души, отказываться нельзя». Мы долго сидели за столом, разговаривали, пели, рассказывали интересные истории. А Вовка, оказывается, может свистеть не только как разбойник, но и как настоящий соловей. Он так похоже изображал пение лесных птиц, что все были потрясены. Даже соловьем щелкал. Засиделись мы до звезд. Петя В. Все так восхищались Вовкой, а Даша смотрела на него, как зачарованная. «Как же мне теперь уезжать?» Вася П. Приписка. Да, самое-пресамое главное. Государство вернуло святыни церкви, а нам троим выплатили вознаграждение. Мы, Васины, Петины, решили отдать наши деньги Вовкиной маме на операцию. Теперь она обязательно выздоровеет. Петя В.
Запись осуществлена на студии детского радио.
Радиотеатр. Цветной.